Доклад пришел, я говорю, если приятно, что у нас тематика экономического расширения на животных вообще, и мы надеемся, что в будущем у нас посетят тоже ботаники, может даже микологи. Вот. Но сегодня у нас будет докладывать Николай Николаевич Мартынин, вам всем известно хорошо, про скрытые фенотипы, которые в золотых позвоночных, на первый взгляд, мы встречались.
Ну, уважаемые коллеги, я не могу отделаться все равно от чувства вины, так что прошу меня еще и тысячу раз извинить. Но представьте себя в таком же положении. Так что я вроде бы заранее планировал время, но не получилось. Я хочу вам рассказать о очень странном, интересном и, на мой взгляд, значимом явлении, которое было открыто мной довольно давно. И с тех пор я все пытаюсь найти как бы доводы в сторону, как бы против моей концепции. Но пока не удалось. Сейчас я вам все объясню. Итак, мы все знаем, что у каждого вида существует как бы один фенотип. Он может быть не обязательно один, может быть два или три, но мы их заранее знаем. Они закономерные фенотипы. Иногда эти фенотипы появляются под влиянием внешних обстоятельств. И тогда мы говорим о пластичности морфогенетической. Но вот то, о чем я вам сейчас буду рассказывать, не появляется под влиянием внешних обстоятельств и не является закономерной чередой фенотипов для данного организма, для данного вида. Но все по порядку. Итак, морфогенетическая поливариантность – это наличие нескольких параллельных вариантов морфогенеза организма, завершающихся различными морфотипами. Морфотип – это фенотипические вариации вида, так я это понимаю. И мы подразумеваем под морфотипом фенотипические вариации стереотипных частей модульного организма, в частности, аберрантной междоозвия побегов. Теперь, что из себя представляет объект? Объект относится к разряду модульных организмов. Ну, все модульные организмы, мы знаем, что к ним относятся и растения многие, и грибы. И колониальные беспозвоночные отличаются множественностью всех основных составляющих. У модульных организмов нет таких модулей, которые бы встречались единично. У них нет, особенно для животных это важно, таких центров, диспетчерских или центральных центров, от которых идут регуляции. Второе явление, с которым здесь, наверное, просто его объяснить, это циклический морфогенез. Вот эта многократно повторяющаяся одна и та же форма образуется не случайным образом, то есть она образуется закономерно от исходной формы через череду промежуточных форм и завершаясь снова предыдущей исходной формой. Я покажу сейчас, как это выглядит. И вот в начале 70-х годов, уже очень давно, я буквально боковым зрением, то что называется, обнаружил в череде той работы, которую я делал, у колониального гидроида динамена пумила, что у него встречаются необычные формы этих междоузлий, вот этих модулей. Работа моя заключалась в то время в том, что я изучал рост, и поэтому мне важно было картировать, регистрировать изменения роста за единицу времени. Передо мной проходило очень много колоний, и, естественно, я внимательно следил, смотрел, что выросло, а что не выросло, и не мог не заметить какие-либо отклонения от нормы. Тогда это было предварительно вот так вот все описано. Прошло некоторое время, и оказалось, что вот эти необычные или аберрантные, тогда я их называл аномалиями, междоузлия у колониальных гидроидов, вот эти модули называются междоузлиями, встречаются с определенной частотой. Вот сам объект, чтобы был понятнее, с чем мне приходилось работать, это колониальный гидроид динамена пумила. Здесь вы видите заросли, в которых множество побегов, вы видите гидранты, видите верхушечки у побегов, рост происходит надстраиваясь, то есть над существующими расформированными междоусьями. А здесь не одна колония, здесь переплелись столонами, переплелись какое-то энное количество колоний. Вот как устроен побег один побег такой колонии. Здесь вы можете различить сам ствол побега и вот такие кувшиновидные боковые гидротеки. Это гидротеки гидрантов, в которых и сидят сами гидранты. Когда все хорошо, они высовываются наружу, расправляют щупальца. И так как на предыдущем слайде вы видели, и вот на этом также справа, тогда им все нормально, и они охотятся. Они питаются зоопланктоном, они не потребляют фитопланктон, не потребляют детрит. И это хищники, натуральные хищники, хотя питаются мелочи. Вот так следующий шаг можно показать колонию. Это маленькая, очень маленькая колония, но зато здесь все видно. Столоны, побеги. Где побеги больше, где они меньше. Образуются побеги только на концах столонов. На промежуточных участках столонов образования никаких побегов не происходит. Но может происходить образование боковых столонов. Сами побеги растут вверх, надстраиваясь, но у них могут быть боковые побеги. Здесь показан всего лишь навсего, просто для демонстрации, один такой боковой побег. Вот он, маленький. Но в реальной колонии их может быть много. И в реальной колонии один вот такой побег, достигающий 50 пар гидрантов в высоту и какого-то количества боковых ветвей, он может содержать несколько сот гидрантов. А вот что такое циклический морфогенез. Его проще всего показать на вот таком виде гидроидов. Это компонулииды. И показать, мышка не хочет показать, вот она. И показать, начиная с зачатка очередного междоузлия или модуля, и далее формируется сначала членистая часть, потом гладкая часть междоузлия, потом снова идет членистая часть междоузлия, потом идет расширение, это расширение преобразуется в гидротеку, в гидротеке закладывается гидрант, а в это время и дальше рост в этом направлении, конечно, прекращается. А в это время закладывается почечка следующего междоузлия, которая будет изогнута в другую сторону. И так они формируются. Симпедиальный вариант строения побега. Но тот вид, с которым я работал, устроен по-другому. И здесь цикличный морфогенез показан двумя способами. На одном рисунке и за линиями, и вокруг него вот таким хороводом, чтобы было понятно, как одно переходит в другое, и что это цикл морфогенетических преобразований замыкается. Замыкается после того, как сформирована очередная пара гидрантов, и побег переходит к формированию следующей пары гидрантов, если для этого есть условия. Аномалии, о которых я буду сейчас говорить, касаются формы вот одной вот этой части. Можно было бы рассматривать какие-то аномалии там у столонов, как правило, нет. А вот здесь обнаруживаются некоторые отклонения от нормы. Вот пример самых настоящих уродств. Эти уродства не повторяются. Как правило, это уродства, возникающие на самом первом этапе формирования побега. Вот столоны видны. Ну, бывают и не только на столонах. И естественно, что как только такое уродство сформировалось, оно дальше не продолжает рост, оно не дает циклического морфогенеза, в нем нет. И рост с такого столона прекращается. Поэтому вот эти уродливые формы, они встречаются внизу где-то, вот прямо около столона. Не о них будет речь. Вот другая коллекция форм. Другая коллекция форм, которую я связываю с тем, что у этих при росте побегов происходит приостановка роста. То есть, ну, не хватает пищи. Побег перестает расти на какое-то время. Пища появилась, возобновляется рост побега. Но возобновляется рост побега не всегда складно, потому что он покрыт хитином. Хитиновая оболочка, если побег растет непрерывно, она очень-очень тоненькая и растягивается. А если он остановился, происходит затвердевание, и хитиновая оболочка становится трудной для пробивания. Но каким-то образом, мы не знаем каким, какие выделяются ферменты для этого, происходит растворение хитина и продолжается рост. В большинстве случаев нормально, но иногда вот такие вот варианты изогнутого в сторону. Или вот эта форма незаконченного предыдущего междоуздия, вздутие, вот это хорошо особенно видно. Формировалось предыдущее междоуздие, не до конца сформировалось, остановилось, началось новое формирование над ним. Можно его в коллекцию добавить, хотя в этом ничего удивительного нет. Может быть, такая форма, она сводится только лишь к тому, что плоскость поворачивается под определенным углом. Может быть, следующее, ну, тут можно всех объяснять, и так понятно, вот они могут давать, пожалуй, самый впечатляющий вариант, когда из основания растут три сразу стволика. Или из гидротеки растет столон, или из гидротеки растет гидрант. Но все это, может быть, и по-другому можно трактовать, но, скажем, условно можно все это объединить таким названием приостановки. Следующая группа, которую можно было бы назвать ошибкой местоположения. Ну, скорее, это такое условное название, что значит ошибка местоположения. Но ничего необычного в форме нет, просто она образуется не там, где положено. То есть срабатывает, будем говорить так, генетическая запись, но не там, где надо. Вот гидрант, который вырос на верхушке побега, вместо того, чтобы была верхушка. Вот гидрант, который вырос из гидранта, или с ножкой полностью сформировался. Или вот тут необычно, так сказать, он сдвинут оказался. Вот эта форма, это гонотеки, то есть это половые формы, которые должны поодиночке формироваться на побеге. А тут триада, чего не бывает никогда в норме. Ну, точно так же вот здесь какие-то странные, в общем-то, уродливые гидротеки выросли в крифе, в кость, а это длинный цилиндрический участок, модуля, тоже это наполовину уродства. Так что все они ждут своих исследователей, безусловно, это само по себе интересно, но меня заинтересовали другие варианты. А именно, вот первый вариант, 23-й, который здесь показан слева, когда происходит перекашивание. При перекашивании образуются не две гидротеки одновременно, а как бы поочередно они образуются. Такое образование не свойственно этому виду. Здесь если в тонкости углубляться, то когда формируется верхушка побега, она одновременно расчленяется на три зачатка. Это такой синхронный процесс. Если же мы вот здесь посмотрим, то здесь одновременности нет. Здесь сначала появилась одна борозда, потом следующая борозда. То есть это уже другой морфогенез. Это не свойственный этому виду динамина кумила. А самое удивительное была однорядность. Однорядность была удивительна для специалиста по гидроидам, потому что, ну подумаешь, однорядность. Но, зная другие виды гидроидов, я сразу увидел в этом признак совершенно другого вида, принадлежащего другому роду. И я вам сейчас покажу этот род, эти побеги. Вот эта деталь строения до мелочей повторяла строение другого совершенно вида. Мелочи заключались в том, что гидротеки повернуты поочередно налево-направо, налево-направо. Чего нет у Динамена Кумилы, а у другого вида из рода гидральмания это обязательная составляющая. Интересным был переход от однорядности к двурядности. Вот так вот оказывается возможно. И гидрант больших размеров, не свойственный виду, и гидрант, расчленившийся вот таким вот образом. Назвать это просто уродством уже рука не поднимается, потому что это подчиняется циклическому морфогенезу. Это может быть воспроизведено дальше. И вы увидите, как это делается. И еще одна вариация, это 27 в данном случае А помечены. Это трехрядность. Существуют виды, вернее, это уже другой род, сертулярия, в котором может быть трехрядное, шестирядное расположение гидротек, но не двухрядное. И у Динамена Кумилы, относящейся к семейству сертуляриида, не может быть трехрядного расположения. То есть это опять признак другого совершенно вида. Если посмотреть сверху, вот это вид сверху, то четкое, ясное разделение на три сегмента по 120 градусов, то есть какая-то закономерность правила в этом месте. Ну вот первоначально было описано 26 вариантов аномального строения и была опубликована статья. После этого я через какое-то время, через 10-15 лет вернулся к тому, чтобы внимательнее изучить, и тогда уже все подряд отклонения были зарисованы, зафиксированы, оказалось, что 70 с хвостиком морфовариантов, включая и уродство, и мельчайшие отклонения, в общем, все подряд. 70, а между 70 и 80. Но наиболее интересными оказались для меня однорядность и трехрядность. Вот вариант однорядного положения гидротек в побеге Динамена Кумилы. Вы видите здесь двухрядное, от него отходит боковая ветвь, однорядная. Однорядная на протяжении трех модулей, дальше идет переход двурядности. Вот отдельная веточка показана, однорядность. Но я стремился здесь из коллекции выбрать те, где повторяется много раз. Обычно, когда мы встречаем, однорядность повторяется один раз. То есть идут двухрядные модули, потом вдруг выскакивает однорядный модуль безо всякого перехода, и следующий двухрядный модуль, и пошло дальше двухрядный. Вот это само по себе обстоятельство, что однорядность в циклическом морфогенезе выскочила одноразово, а после нее побег как бы не испортился, он продолжает формировать то, что ему положено двухрядность, вот это вот оказалось интересным, потому что означает, что ну, это не сбой морфогенеза, который дальше будет повторяться уже в этом побеге или в веточке, несомненно, постоянно. Вот длинная ветвь однорядная, вот зарисовка такой однорядности. А вот другой род, это гидральмания фальката. Внешне, если посмотреть на побег, скажем, не в деталях, а в целом, он не напоминает никак ни Динамена Кумилы, никакого сходства здесь нет. Это такая елочка, он больше всего похож на елку. Спирально отходят боковые ветви, на боковых ветвях есть свои боковые веточки. Боковые веточки уже на них не образуются, боковых ветвей третьего порядка. Эти боковые ветви, их длина так равномерно убывает к концу боковой ветви, что естественно, потому что они все одновременно растут. Но если мы посмотрим на детали, то мы увидим, что устройство такой боковой ветки, вот оно однорядное, где гидротеки кувшиновидные, очень похожие на то, что я до этого показывал, они обращены попеременно то в одну, то в другую сторону. И морфогенез, морфогенетическая последовательность формирования такой ветви циклично, но это никак не связано с динамойной помилостью, с тем орфогенезом. Вот еще иллюстрация этой гидрармании фальката. И вот сравнение зарисовок. Однорядность у динамойной помилы и однорядность у гидрармании фальката. Так это во всяком случае выглядит. А так выглядят заросли этого гидроида. Они растут на дне, на хорошем течении. А вот сам морфогенетический цикл у гидрармании фальката. Он представлен сначала последовательностью чередования. Но яснее всего и интереснее всего вот это вот, вид сверху. Вот так происходит расчленение верхушки для того, чтобы сформировались последовательно расположенные гидротеки. То есть ничего похожего на формирование верхушки, разделение, расчленение верхушки у динамена помилы. Здесь другая последовательность идет. Тем не менее, у той же самой гидрармании фальката у нее существует двурядность. Она существует на стадии самых маленьких побегов. То есть можно обнаружить иногда, не каждый раз, можно обнаружить в основании вот этого крупного большого побега первые стадии его формирования могут оказаться двурядными. Но не двурядно параллельными, не двурядно расположенными симметрично параллельно на одном уровне, а поочередно. То есть вот эта возможность, такая форма для гидрармании фальката заложена, она существует. Ну, это вот фактически то, что я вам сейчас рассказал, так что не знаю, надо ли повторять. Дальше интересно было посмотреть, как часто встречаются такие отклонения от нормы. Выборка огромная, гигантская выборка, поэтому из нее можно делать вполне ясные выводы. Вот если мы разделим на три группы, остановка роста, морфогенетические сбои, вот это вторая, и морфотипы, то есть аномалии, похожие на другие совершенно виды, и уродство, то по частоте встречаемости они вот так вот соотносятся друг с другом. Уродство менее всего, а морфотипы, о которых я сейчас говорил, ну, относительно часто. Ну, бог с ним, с этим. Вот лучше вот это, посмотреть на этот график. Из выборки 330 тысяч мегдалудли или модули, вот так вот оказывается расположены они по последовательности. Я показываю этот график исключительно для того, чтобы обратить внимание, что самая распространенная аномалия оказывается, это поочередное расположение гидрантов. А поочередное расположение гидрантов, это значит сдвинутые вот так вот, друг по отношению к другу. И это, я не стал это показывать, отдельно на это обращать внимание, это аналогично роду авиетинари. Второе по частоте встречаемости оказывается утолщение на стволе. Вот такой вот признак остановки роста. И однорядное расположение гидрант. Вот оно, вот и надо было выделить мне красным. То есть это нечасто встречающиеся отклонения. Теперь существует еще вариант трехрядного положения гидраты. Эти аномалии, эти аберранты мердоузы встречаются очень редко. Но встречаются. И отличаются они гармонией строения. Есть другой род, сертулярия, у которого это норма. Для сертулярии мирабилис вот так вот идет формирование шестирядного строения побегов. То есть каждый раз верхушка расчленяется на три части, потом происходит ее сдвиг, и поворот вернее, и потом следующий опять на три части. Так происходит формирование шести рядов. Сходство здесь порядочное. В деталях каких-то, конечно, можно углядеть и различия, безусловно. У той же сертулярии мирабилис, которая формирует трех- и шестирядные побеги, бывают и двухрядные строения, которые здесь показаны слева. Вот варианты строения закладки гидротек на побеге Sertularia mirabilis. И мы видим, что вот оно может быть двухрядное, может быть трехрядное, а может быть иногда и четырехрядное. Но это уж особенности этого рода. Для того, чтобы понять, насколько все это происходит независимо ни от чего, но первое, что приходит в голову, это то, что такие аномалии, такие сбои, они чем-то обусловлены. Либо средой, либо, может быть, каким-то положением на побеге и так далее. Я, сжимая всю эту большую работу, которая была проделана, могу просто свести к следующей информации. Выяснилось, что не зависит от положения на побеге, не зависит от возраста побегов, не зависит от сезонных и межгодовых особенностей и не зависит от условий обитания, конкретно перечисленных. Все условия обитания невозможно охватить, поэтому это нельзя было бы утверждать абсолютно. Ну вот, как определялась выборка, по которой можно было судить? Для этого надо было понять, как меняется процентное соотношение, то есть как меняет частота встречаемости в зависимости от величины выборки. И вначале эта частота встречаемости меняется, она становится либо меньше, либо больше. Здесь два варианта представлены. В одном случае в одной выборке было меньше становилось, а в другой больше. А потом они выходят на плато, и с этого момента можно считать, что вот эта выборка достаточно для анализа. Вот эта выборка около 3-4 тысяч. Модулей достаточно для анализа, для того, чтобы потом сравнивать. Изучили 400 с лишним тысяч междоузлей, и было установлено, что совокупная частота встречаемости обобщенной всех аберрантных междоузлей это 2%, 2,03. Выборки равные 10 тысяч междоузлей, она варьирует от пределов от 1 до 3%. Вот не обнаружено зависимости от возраста побега, от субстрата, от местонахождения станции отбора проб, от периода сезона, от года. Содержание уже экспериментальное, колонии в опресненной воде или в воде с повышенной температурой не приводит к изменению состава и частоты встречаемости морфотипов. Была даже возможность сравнить на коллекциях частоту встречаемости в одних и тех же местах, собранных 100 лет тому назад и сейчас, тоже нет различий по частоте встречаемости. Вот оказалось, что распределение таких ненормальных междоузлей по побегу оказалось случайно, то есть не выявлено скоплений, скажем, ну, предположим, растет побег, и у него подряд идут несколько аномалий, и на соседних побегах, которые растут в то же самое время, они же одновременно растут на столонах, мы обнаруживаем, предположим, такие же аномалии. Это был бы очень хороший способ установить, что действуют какие-то внешние обстоятельства. Так вот, нет этого. Если на одном побеге образовалась аномалия, то на соседних она не образовалась, они растут одновременно. То есть, какие-то другие, может быть, факторы действовали, но не те, которые мы предполагали, как обычные. Ну вот, тем не менее, если говорить совершенно точно, то вот распределение аномалий всех типов побеги Динамена Пумила, начиная с позиции номер один, это верхушка роста, около верхушки роста. И вблизи верхушки роста мы видим некоторое увеличение, но это увеличение не связано с тем, что именно в этом случае это происходит. Я, вообще-то говоря, даже и не очень могу объяснить это явление. Но, тем не менее, выборка 10 тысяч междоузлей, и вот у нас есть некоторое увеличение. Тут есть своя хитрость. Дело в том, что мы считали всем и ствол, и боковые ветви, и боковые веточки на боковых ветвях. Поэтому получается, что число верхушек маленьких побегов, то есть боковых ветвей, преобладает над числом побегов стволовых. И из этого получается, что если мы обнаруживаем какое-то отклонение у боковых ветвей, то вот это сказывается, как на мой взгляд, вот на этой самой увеличении частоты случается. В остальном везде по положению почти одно и то же. Ну вот еще один график. Здесь показана одновременно и частота встречаемости, и величина выводки. Потому что положение на 25-м месте от верхушки можно было найти, набрать выборку значительно меньше, чем положение первое, второе, третье около верхушки. Потому что маленьких побегов больше, а таких больших побегов значительно меньше. Но тем не менее, вот в зависимости от соединяя и то, и другое, мы видим такую картину. Вот из всего этого можно сделать следующие выводы. Что появление необычных междоузлий нельзя объяснить мутациями. Логичнее предположить, что такие виды обладают избыточной, как мне кажется, генетической информацией, на основе которой возможно формирование не одного, а нескольких фенотипов. И это, в общем, в этом, по-моему, ничего такого удивительного нет. Один из фенотипов для нас, для специалистов по гидроидам, является каноническим. Мы его отмечаем в определителях, мы описываем это как характерные для вида. А остальные минорные фенотипы запасными, они не попадают никуда, ни в какие определители. В принципе, если можно на этом остановиться, можно вспомнить, что несколько фенотипов у одного организма может быть. И это может быть половой диморфизм, это может быть полиморфизм членов колонии, у мушанок, у разных колониальных. Это могут быть морфологические различия стадий жизненного цикла, полип медуза, например, гусеница, бабочка. Это могут быть средозависимые детерминации морфологических различий. И это таких примеров масса, их очень много описано. И всегда они связаны с определенными воздействиями среды. Вот тут просто идут дальше иллюстрации. Основное, по-моему, я уже сказал. И вывод еще раз я ввожу на экран. Мне очень интересно ваше мнение, ваши вопросы, ваши критические замечания.
Вообще, какие есть вопросы? Пожалуйста, вот мы не смотрели, там ведь какие-то там питаются этими полипами.
Да.
Вот выжидаемость. Она как-то может регистрироваться и может ли влиять на...
Спасибо. Этими гидроидами питаются голожаберные моллюски и морские пауки. И больше никто. То есть такого количества питающихся их очень немного. Смотрели с двух сторон. Во-первых, наблюдали за тем, как питаются они, и выяснили, что как-то они не похожи, чтобы они вообще могли вызвать потом такое явление. Ну, потому что, например, если питаются и разрывают гидротеку, то видно, как идет разорванный край. Мы ничего подобного не видим на уже регенерировавших, скажем, предположим, регенерировавших. Нет там этих следов. Или проколы делаются, вот скажем, проколы гидротеки, оттуда высасывается гидрант. Тоже таких проколов мы не обнаружили. То есть вот с точки зрения наблюдения за хищниками, которые могли бы так и питаться, нет пока, к сожалению, никаких подтверждений. Ни с морфологических наблюдений, то есть как бы выглядел результат поедания, повреждения. Так что нет. Вообще говоря, самые разные в голову приходили предположения. Ну, когда я однажды доложил это на международной конференции, как раз вот по морфогенезу, гидроиды, гидра, мне сказали, а может быть это все-таки температура, что это стресс идет такой. Был проделан эксперимент специально для того, чтобы посмотреть, может быть термошок быть или нет. Ну, ничего не обнаружили. На это ушло тоже время. Поэтому потом мне уже в голову приходили такие мысли, а может быть высовывается под вектор, ведь они растут на нижней литорале. То есть время от времени вода уходит, и они оказываются осушены. Ну не совсем, они оказываются обычно в таком скоплении фукусов, прикрыты одними фукусами другие, то есть они не оказываются совсем без воды. Но может быть это осушение. Тогда проделали всякие эксперименты с осушением. Но пока выборка не очень велика, но сходу нет. Можно было бы ожидать, что все-таки они сразу появятся как-то. Но вот нет, не проявились. А вот что я еще не проделал, это вот начинаешь искать какие-то почти очень тонкие варианты. Ну, например, кто растет побег, а их много. И вот он уперся в другой побег. Если он уперся в другой побег в воде, то ничего страшного не будет, потому что, ну, в общем-то, они разойдутся. А если в осушенном состоянии, то, может быть, вот это вот упирание одного в другое как-то вариант случайный, очень подходящий под это. Но пока я это не проверял, не могу сказать. А температура, соленость, ну что там еще, в общем, это все проверено.
Скажите, а какой масштаб вот этих полипов? Это вот там
миллиметр.
Вот, нет, все растение, там у вас был миллиметре показывают.
Вот, вот один модуль, это
миллиметр. Сантиметр высоты, да?
Один модуль?
Один модуль, нет, а целиком.
А по-разному. Вот они могут быть маленький побег, 3 модуля, большой побег, 50 модулей.
То есть это полметровая штука.
Ну нет. На самом деле чаще всего это. На самом деле это самое чаще всего это 1 сантиметр до 2 сантиметров.
То есть их под гуляра надо смотреть.
Да.
Можно посмотреть вот график, где в зависимости от расстояния до верхушки частота этих нарушений.
Ближе самого. Это есть сразу там много.
Нет, перед этим. Нет,
перед этим.
Вот это, да. Значит, что может означать вот это преобладание в интервале от 3 до 5, что обычно боковые побеги, например, насчитывают, допустим, 6 сегментов, и поэтому...
Нет, там вот в чем я не договорил, конечно, сам, прошу прощения. Когда образуется боковой побег, он образуется, ну, немножечко искривленным, то есть... Это очень симметричное строение, гармонично, симметричное полностью состояние. Когда растет боковой побег, он немножко искривляется вначале. И частота встречаемости вот в первых двух парах бокового побега аномалий все-таки выше.
А почему вы тогда считали не от развилок, а от кончиков?
А от развилок считать можно, мы могли и так считаем, но от кончика, потому что мы никогда не теряем ориентира. Как бы мы всегда, вот если мы берем от основания, то сегодня побег 10 мегдалудий, завтра 12, послезавтра 13, и мы начинаем плыть, так сказать. То есть мы непонятно, что мы посчитали. А если мы считаем от верхушки назад, то мы всегда оказываемся по отношению к верхушке в определенном на одной и той же позиции. Если же нам надо считать для каких-то целей именно вот основания, если мы видим, что там какие-то процессы, связанные с этим, тогда мы можем все пересчитать, мы это делаем.
Скажите, а вот те виды, которые напоминают вот эти операции, они далеко живут, особи эти, они как-то территориально
присутствуют? Ну, вот то, что я вам показывал, это все одно место. Это Белое море, и они...
Нет, ну, просто физически, они рядом или нет?
Нет. Вот какое отличие. Динамена Пумила обитает на нижней литорали. Виды, на которых она похожа, обитают на глубине 20-25 метров. То есть географически в одном и том же месте, а вместе они никогда не сходятся.
Я почему спросил, потому что, знаете, вот сейчас очень много работ появилось, ну, на растениях. Они коммуницируют друг с другом, обмениваются сведениями, например, о нападении насекомых, там система защиты активизируется. Поэтому вот тут, может быть, ну то есть вот пример вот так порядке бреда, если говорить, то в принципе, ну, гены-то они близкие, да, а включаются, ну там известные там структуры, там, например, раскаяние, что-то еще подобное. И может вот, к примеру, какой-то там выброс быть там при повреждении, да?
Да.
Ну
да,
вот что-то да, вот, да, вот да, такого да. типа.
Здесь осложняется это, возможность такого процесса осложняется тем, что все это происходит на течении. То есть они все живут на хорошем течении. Все, что они выбросят, тут же уносится.
Ну, да.
Знаете, конечно, да, чувствую. Проблема очень многословие. Понимаете, почему, да? То есть, ну, вы, наверное, лучше знаете, ну, знали совсем, что там было филогенезом. Как, чего. То есть такое впечатление, что, видимо, какие-то креоды есть. Не один. И как там они, какие там они были, если мы видим, что это можно понять. Потом, очевидно, есть какой-то, так сказать, чувствительный период. Да? То есть, понимаете, тут это с одной стороны филогенетика, с другой стороны, вот именно какие-то непосредственно уже в плане биологии развития какие-то, вот что там, чего. Потому что вы, наверное, тоже знаете, может быть, опять же, наши друзья, что иногда совершенно такие вроде бы сдвиги, как говорится, микро, они приводят к совершенному, ну вот это правда уже мутационно, но тем не менее, ну вот классический пример, я как-то постоку тоже с того же пациента, вот это вот змеевидная ель, знаете, да? То есть чуть-чуть замедлился вот боковой побег, уже абсолютно другое, так сказать, мать дерево. То есть вот, конечно, нет, то есть вот, то, что я вижу, во-первых, наверное, мне интересно посмотреть, что вот просто на филогению наложить для начала, и посмотреть, что там, так сказать, как это, что происходит в филогении, вот хотя бы с основным, так сказать, фенотипом. Раз. Потом, вот еще раз говорю, потом, то есть, наверное, какой-то, ну вот как я думаю, просто это все дискуссионно, как вы понимаете, порядке. Вот. Но есть, наверное, какой-то такой рехарктерный, что называется, период, то есть, точнее, вот какой-то чувствительный такой период, понимаете, когда вот. Действительно, вот недаром же, понимаете, те же даже мутации, так сказать, можно частоту вы, так сказать, можете там определить, но вы не определите, что у данного, так сказать, организма она обязательно, так сказать, вот произойдет, а у данного не произойдет, понимаете? Вот. Так что это просто, ну я не знаю, конечно, просто настолько многослойная вещь, но вот я бы вот лично, да, если бы такие вопросы, я бы для начала бы посмотрел, просто бы наложил на филогению, потому что, ну, на мой вкус, я этим занимался какое-то да, время особенно, да, еще, что очень мощный инструмент изучения эволюции признаков. И посмотреть, было ли хоть что-то, что там, там у всех вот основной фенотип такой, или где-то, значит, что-то как-то, посмотреть, какие были переходы. Может быть, если там у предков что-то такое было, понимаете, это сохранилось в таком канализованном виде, Вот, и достаточно какого-то, так сказать, вот воздействия, чтобы действительно момент, чтобы это, так сказать, пошло куда-то, как говорится, не туда. А какой мы не можем, понимаете, малый там, чуть-чуть какая-то флюктуация абсолютно, понимаете, вот, мне кажется. Вот. Ну, конечно, просто вот, я говорю, я не специалист, но настолько многослойная проблема, что, мне кажется, каким-то одним подходом ее-то не возьмешь. Ну, вот.
Спасибо.
А как быстро они растут?
Они растут
примерно,
вот хорошо, оптимально одно междоусье за сутки.
За сутки. Вот если вы считаете сверху, я просто не могу никак, что называется, влюбиться. Вот то, которое в понедельник было третьим, в пятницу будет седьмым. Но оно останется же, эта аберрантность останется?
Да, конечно, всегда.
То есть...
Больше
появится. Появится... Значит, седьмая...
Да, Елена Георгиевна имеет в виду, что если считать растущую колонию, то они должны выровняться принудительно, поскольку третий становится четвертым, пятым, шестым, седьмым и так далее. Почему на третьем... Как будто, этот график выглядит так, как будто они имеют возможность исправить.
Да, они исправить уже не могут. Он как был аберрантным, так и остался на всю жизнь. 27-й, он 11-м стал, 5-м, 10-м. И еще вот вопрос про этот график. Вы хотя бы попытались, ну, допустим, может быть, как-то кластеризовать и сравнить то, что мы видим, мы действительно видим, достоверность различия. Есть ли различия между первой вот этой 1,8 и между там, допустим,
8,20? Да, пытался, но достоверного различия нет.
Мы не будем.
По-моему, на ваш вопрос есть прямой ответ. Просто ветвятся, поэтому больше оказывается...
Ну, я про это и хочу.
Ну, нормально,
не знаю. Я хочу сказать. То есть здесь нет событий, которые такое, что что-то происходит.
А то есть вот здесь нет ветка пошла неправильно, а вот так
это... Не, не, не может. Значит, да, я не сказал сразу, тысяч, что та форма, о которой я говорю, это зафиксированная форма. Потому что у гидроидов... У них есть мягкая часть тела, она находится внутри пересадка. Пересадка – это хитиновый чехол, который выделяется раз и навсегда, и у него фиксируется форма. Все формы, о которых я говорил, это форма пересадки. Он прозрачный, полупрозрачный, его хорошо можно различать. Поэтому он как сформировался вот на верхушке, таким остался навсегда.
Умирает, когда не до конца... Ну, то есть вот 2 сантиметра, он дорастает до 2 метров или нет?
А, нет. А, потому что это слишком, слишком идеальные условия, когда один медоузлий за сутки. Поэтому за лето они вырастают, ну, в лучшем случае они могут вырасти за лето, скажем, там, на 20,
ну, то есть, когда на 20, то есть на 30. Они будут, так сказать, исчезнуть.
Нет, они не исчезают.
Но
они...
новое вот это оторвется куда-нибудь, да?
Нет, они могут и на следующий год будут, они года два они живут.
Да. Года два живут, а через два года они будут, понятно.
Я вот не понял еще. То есть вот идет ветка, да, вот она начала расти неправильно. И на них все междоузлы неправильно.
Нет,
нет,
вот,
нет,
вот тот
нормальный. Она будет четвертый, правильно.
Она как бы забывает.
Она забывает, да?
Она полностью забывает.
А в чем тогда все-таки вопрос, я не могу говорить? Ну, какое-то случайное событие, из космоса бьют какие-то там космические лучи. Что-то убивают в начале, происходит в бой. И это чисто. Вот мы говорим, что никакого фактора зависимости не нашлось.
Да, вот будем
вот
считать.
Мы как бы не можем смириться с тем, что какое-то регулярное событие без причин. Да?
Вот будем считать, что, что некое случайное событие произошло. Да. И в таком случае образовалось... отклонение от нормы. Значит, в этом меня интересует два аспекта. Первое. Эти отклонения от нормы, те, о которых я говорю, они вполне определенные. То есть, всякие разные, которые я назвал
волосы. 70 штук вы нашли.
Да.
70 это все.
Да.
Вот среди этих 70 есть какие-то уродцы, которые вообще сегодня такие, не знаю, в следующий раз они другие, потом что-то случилось, они третьи. Если мы рассматриваем целый ряд, они никогда не будут полностью похожи на друг на друга. И есть вот, генетически целостные магнетические совершенные формы, которые всегда дают одно и то же.
Какие-то у других родов включают. Да, такое ощущение, что какая-то скрытая.
Вот это первое, что привлекает внимание. И второе, что привлекает внимание, что это частота встречаемости. Эта частота встречаемости совершенно определенная.
Вот в порядке процентов, да?
Да. Доли процентов. Да. Но она определенная. Ну, конечно, плюс-минус там есть. Но вот так вот найти материал, с которым бы вот это было бы, скажем, там, не 0,8, а, предположим, 5,7. Нет такого материала. То есть...
Таких
колоний нет. Получается, что с какой-то частотой, то ли это как космические лучи, которые умеют вызывать определенную реакцию, поступают с определенной частотой, но я это отверг, может быть, не прав. То ли это что-то другое. А что другое? Какое случайное событие, вот как это может случиться? И невольно приходит в голову, что это надо искать причину не снаружи, а изнутри. Что это событие, которое происходит, оно внутреннего порядка. Но кроме этих мудрых слов я ничего сказать не могу. Я не знаю, что это за события, которые могут происходить внутри. У меня не хватает квалификации.
А еще можно последний вопрос? А как вы классифицируете аномалии? То есть вы, ведь аномалии, их может быть и миллион, и может быть там 20, это же вы задаете, да. Сколько будет вариантов, давая параметры, по которым вы их будете классифицировать. Да. Вы классифицируете по одному параметру или по разным? Если по разным, то есть вот по порядку отхождения, значит, по супротивности, по нарушениям вершиночки, по это разные параметры, ну как, знаете, сумки бывают большие и маленькие, кожные, клетчатые и одноцветные. Это разные факторы, по которых один и тот же объект должен попадать у вас или может попадать, если вы классифицируете по разным признакам, в разные категории одновременно. Или вы все-таки, отнеся его к одному, уже никогда не используете в квалификации в другой. То есть меня интересует принцип вашей классификации аномалий, как вы его строите.
Вот именно, когда я пытался, скажем, все разнообразие этих конкретных аномалий разбить на какие-то группы, то я столкнулся именно с той проблемой, о которой вы говорили. То ли она сумка из кожезаменителя, то ли она клетчатая. То есть по какому принципу классифицировать?
Так это гнезиология, то есть это вы задаете. Как вы зададите, так и будет. То есть вы видите глазами, а потом пытаетесь вычленить. И можете вычленить по одному параметру и разложить. Вычленить по другому, опять разложить. Да. Вычленить по третьему или сделать членение по пяти признакам, тогда будет решетка Пинетта, то есть у вас будет число вариантов из этих самых. Это ваша фантазия, да. А не реальная жизнь. Да.
Поэтому я и не показываю сейчас классификацию. Ту, о которой я сказал, что там три группы, это не классификация. Это даже далеко от классификации.
И тут тогда нас будет другой.
На самом деле классификация есть. Она опубликована в той статье, в которой представлены эти 70 с лишним аномалий. И там они разбиты на определенные группы. Но я даже сейчас и не рассказывал об этой классификации, потому что я сам ей не придаю такого большого значения. Да, я их разбил так, как
повторяю.
Как мне
повторяешь? Да. Что прописано,
повторяешь. Вот мне показалось, что их можно разбить потому, что одни повторяются, другие не повторяются. Одни уродливые, другие уродливые. Одни, скажем, образуются на побеге. Скажем так. Аномалии, которые образуются на побеге. Ну хорошо. Но какое-то имеет высокое значение классификации? Никакого. То есть это для удобства классификации.
Ну, конечно.
То есть вскрыть с помощью классификации сущность этого явления мне не удалось.
В зависимости от того, как вы зададите, вы будете искать причину. Если вы не задали исходно принцип классификации, пытаться найти причину, ну, на мой взгляд, абсолютно бессмысленно.
Конечно.
Вот. В данной ситуации, конечно, повторяемость. Вы выбираете последовательность. Значит, она будет повторяться. То есть, потому что есть два варианта. Супротивно, в смысле одновременно или последовательно. Третьего не дано. Да? Значит, вы разделяете на две кучки. Следующий у вас допустим, сколько штучек. Ну, вы видите, сколько может быть, значит, у вас опять только 4 класса. 1, 2, 3, 4. То есть, есть вещи, которые, ну, они будут разные. То есть, последовательность при 2 и последовательность при 4 могут не совпадать. То есть, я не могу понять, что вы ищете. То есть, не задав правильно классификацию, получить ответ, что лежит в этом, в этой основе, ну, я пока не улавливаю, можно ли вообще об этом говорить.
А я не классифицирую все их. Я выбрал из них только 2. Всего лишь навсего. Вот однорядность и трехрядность. То есть фактически вся та большая работа, которая была проделана, в которой там были описаны все множество этих аномалий, она вся отодвинута.
И вот это про однорядность.
Идет речь только однорядность.
Вот это вот, да. Вот эта штука.
Да. Только однорядность.
Все 70, наверное, еще. В общем, я не поняла,
чего она... Это однорядность всех типов, извините, это не тот график. Значит, меня интересует...
Да, давайте про ботанику.
Про ботанику и
крики. Эта идея, вы где-нибудь вообще публиковали вот эти вот слова, там какой-то избыточный генотип, там запасные там варианты, или это просто ваши цитрусные домыслы?
Нет, я публиковал, да, так сказать, говорил об этом, писал.
Ну, вот у меня тоже такая идея, меня вводит. Я просто слышал доклад, оказывается, на эту тему, ну, может быть, она уже опубликовала что-нибудь отражанское, но я это в докладе слышала. Они занимаются культурой тканей растений, сельскохозяйственных, вот, и эта практика давно существует, уже много десятков лет, где-то середины прошлого века, и уже накоплен большой материал, что даже если из одной клетки там получают... из ее потомства получают, регенерируют растения целые, которые, ну, корни, листья, цветут, дают семена, вот, то даже потомки одной клетки разнообразны. Вот это вот у этих людей, которые занимаются регенерацией растений, это давно известно. Они там поэтому время цветения, ну что там, в сельском хозяйстве, биомасса, там число листьев, там число цветков, вес семян и все прочее. Вот это все. Вот. Она заметила, что она, значит, клонировала один вид, причем потомки одной особи. Но она получила десятки этих вот регенерантов и их семенных потомков. И у них проявились, они тоже были разнообразны. И у них проявились признаки близких видов, причем в деталях. Вот она показывала рисунки плодов, вот для многоворотной спорцеты она была. Вот у этого вида, который она планировала, такие плоды, они появились те, что есть у близких видов. А причем чуть ли не в деталях, не знаю, насколько они подробно морфологию изучали. Вот. То есть у одного растения, ну вот теми же словами, какой-то избыточный генотип, и что в нем сидят... инструменты, которые позволяют получать разные морфологические структуры. Но включаясь, если вот все природные популяции, я не знаю, насколько хорошо систематика этих видов проработана, насколько систематики хорошо проработали, и уверены, что вот на этой территории довольно однородная популяция, в этой там бобы в щипане, у этой бобы закрученные, у этой бобы прямые. Я просто говорю, не знаю, насколько это хорошо проработано. Вот, но тем не менее, в природных популяциях, как правило, проявляется один вариант, а возможность образования всех, там, скажем, 4 вариантов есть у одной клетки, у каждой клетки. Ну, не у каждой клетки, но такая вот клетка, по крайней мере, попалась. Вот. У которой появились сразу, которые может делать довольно аккуратно и жизнеспособные потомки сразу.
Нет исследования.
Это Рожанская, она в Новосибирске работает. Я вам могу ее тезис показать, может быть, адрес у меня ему есть. Вот. Я к ней тогда подошла и тоже спросила, понимаете, когда просто разнообразие, нас это как-то, ну, систематика ботаников не очень. Но когда она показала картинки, что признаки разных видов выросли, вот это вот заело. Я говорю, есть еще публикации, она мне еще одни тезисы назвала, которые я не могу найти, они даже организаторы в той конференции написали, не могут найти, куда эта книжка поднималась.
Как бы вот ее найти, адрес или куда написать ей, потому что это потрясающе, это вот то, что
да,
я искал.
Да.
Я все время думал, что у ботаника уже должно быть.
Вот, и вот у меня тоже вот это вот. вот идея, то, что в одном растении таятся разные возможности, возможно, там какие-то маленькие изменения регуляции даже там, так сказать, не то, что эти вот гены кодирующие, а вот там он включился, выключился, вот где-то так. Вот, а
ну, эпидемическая регуляция.
Вот. И то есть самое, у меня давно, я зонтичными занимаюсь, это очень сложная группа, и значит все, так уж если эти деревья эволюционные строят, их блин, давно строят, тот, кого произошел, такие горячие споры, что там примитивные, что нет. У меня такое впечатление, что это вот такая вот смесь. У каких-то предков был целый мешок признаков. Здесь появилась вот эта комбинация, здесь вот это, здесь вот это, здесь вот это. И строить эволюционные ряды.
Именно когда брали маленький кусочек ткани для дальнейшего выращивания, да?
То есть, именно вот так... потомки одной особи. Она выращивала, мы там сотни, потомки одной особи.
Планировала потомки.
Планировала, да, одну особь. Не то, что можно подмышленную популяцию издавать, там от одного, вот так получилось, именно одну особь планировала. Но они, до сих пор, если не захотели, они культивировали кабусы.
Это что такое?
А?
Что это такое?
Ну, кусочек ткани берутся, и он или сам по себе, или под действием каких-то регуляторов, просто начинает клетки разрастаются, бесформенная такая масса клеток травится. Иногда они вдруг сами начинают побеги образовываться, или ну, что-то такое. Вот иногда там какие-то регуляторы ложки добавляют, чтобы этих побегов там, знаете, по классике вот, бесформенные. Получилось побольше. Вот их там как-то разделяют, если они, в общем-то, не способны, их вообще дальше. Вот. Но они объясняют это в части так, что когда соединяют наружные регуляторы, ну, добавляют ну, искусственно регуляторы роста, и вот в самом хаосе нет взаимодействия между клетками. Все-таки растения там очень сложное взаимодействие. Там эти регуляторы, там какие-то в бартексе образуются, какие-то в корнях, какие-то в листьях, они друг на друга действуют, когда все контролируют. А в хаосе все это перемешивается, с одной стороны регуляция нарушается, а с другой стороны под действием этих очень тоже, которые добавляются, нарушаются клетки цикл. Пусть и хромосомы выпадают, все эти хромосомы, лишние хромосомы просто не должны нарушаться. Вот. И ну, некоторые неспособные клетки летальной мутации, конечно, сразу отсеиваются, а вот такие вот слегка модифицированные вырастают. Вот это самое, мы можем зайти, я даже эти тезисы покажу вам.
Спасибо, спасибо.
Вот, и если там адрес есть, то можно прямо с ней напрямую связаться. Вот это вот как раз как-то я удачно попала, вот эта идея меня давно обошла.
Я всегда удивлялся, что аналогичные исследования не проводятся или очень мало проводятся на листьях одного экземпляра растения. Потому что вот это разнообразие, вариабельность всегда можно было показать на листьях.
Работы были такие не на листьях, правда, а по росту деревьев там. Но это как раз связывалось с неблагоприятным воздействием окружающей среды. Вот Пущина была работа, по-моему, на березах, не помню точно. Там аномалии роста ствола. И как раз вот в неблагоприятных местах чаще было. То есть вот какой-то... Ну, характер загрязнения, конечно, там выявить ну, шторм не удалось, но... А вот скажите, вот все-таки интересно повторение фенотипа другого таксона, да? Вот вы не пробовали частоту сравнить? Вот с какой частотой? Разная частота повторения...
Кроме этой деномена существуют и другие виды. И на них можно также исследовать это явление.
У этого вида.
Сейчас я скажу. И вот, наверное, не понял до вопроса.
Как, что? Нет, вот вы говорите, что вот изучаемого вида, да, повторяется фенотип,
да,
других видов.
Да.
Да? Вот, наверное,
какой штатой одного, какой штатой одного,
разные,
так сказать,
виды повторяются? Они с
одинаковыми
или разные?
Вот все разные, все частоты. Вот частоты, если мы сравниваем значимых каких-то хорошо отличаемых аномалий, то у каждой аномалии своя частота. Может быть очень низкая частота, как трехрядность, вот я говорил, там очень маленькая частота. А однорядность, приличная частота 0,8%. Это, в общем, не маленькая частота встречаемости для этих скрытых аномалий. А трехрядность, я даже не помню сейчас, это очень маленькая частота встречаемости.
Нет, ну просто интересно тогда, вот эти виды, это коррелируют с филогенетическими данными или нет?
Надо смотреть филогению.
А как смотреть эту корреляцию?
Филогения для начала, да? И дальше да, вот обычный нормальный фенотип и посмотреть, есть ли, где, как, что. Вот. Если посмотрели, если, значит, как шла вот эволюция нормального фенотипа, да? На молекулярной это, наверное, где-нибудь есть. А если нет, я думаю, ее не так сложно построить, скажем, и генбанк.
Вы имеете в виду молекулярно-генетическое,
да,
сомнение?
Да.
Конечно, можно это сделать, но, во-первых, их не так часто сейчас, только сейчас уже накапливаются эти сведения.
Наверняка что-то есть.
Уже сейчас есть. Да. Но и надо сказать, что гидроиды относятся к той группе, по которой вот это молекулярно-генетические построения филогенетики, они ненадежны.
Ну,
и их все время перекраивают.
Что, да,
что... Поэтому пока еще, так сказать, это не инструмент.
Нет, ну как это сейчас...
Ну вот так вот получается, что мы следим за этой литературой, и у нас там не очень много молекулярных генетиков, которые работают с этими вопросами, но они есть. И вот они все время, вот один год выходит одна версия, а в следующий год выходит измененная версия, существенная. И поэтому пока что на это надеяться не приходится. Ну, в скором будущем можно будет. Но не надо даже этого ждать, на самом деле. Все, что сказано, оно естественно проявляется в филогенезе. Естественно, эти признаки были, или они были раньше, скорее всего. Они пошли у разных групп, вот в той или другой степени развиваются. Мое предположение заключается в том, что все эти признаки есть у всех сравниваемых видов. И все различие заключается только в том, что у одного вида это превалирующий, это канонический фенотип, как я говорю, а другие сидят и помалкивают. А у другого вида другой вариант становится каноническим. Почему это так произошло? Ну,
я подозреваю, там просто несколько очень простых исход. Ну вот то, что я говорю про эти змеевидные виды. Это да, ничего,
да,
такого.
Да.
Чуть-чуть небольшое замедление на покоров олегов. Там тоже, то есть несколько простых вещей, да. И, видимо, тут даже, может быть, действительно не какие-то там сложные периоды наследуют, а просто несколько, вот либо так, либо так. То есть, ну, грубо говоря, да, как говорит кубик, да, он может только одной из шести граней, никуда он, как говорится, не денется.
В этом почти не приходится сомневаться, конечно.
И тогда, значит, просто какие-то вот, да, а дальше там уже, значит, просто стабилизированные траектории. Вот где-то стабилизировано одно, где-то стабилизировано действительно. Да. То есть там, где нормальный, как говорится, тип, он там стабилизирован, ну, понятно, где в этом плане. Вот. Поэтому, ну, тогда, честно говоря, собственно...
Нет, есть, остается проблема, потому что, значит, допустим... допустим, это действительно внутренние факторы. В этом нас убеждает то, что внешние как бы провалились, попытки проверить внешние. А во-вторых, то, что все-таки есть, когда несколько подряд имеют одинаковые аномалии. Это скорее говорит в пользу внутренней, что кто-то там работает. И остается тогда проблема. А как оно исправляется?
Понимаете, ну вот например, да, вот если тут уже про эти вещи поговорили, ну вот практические примеры всяких таких вещей, когда, скажем, да, у, так сказать, вот, самоактивируется искра, одна из их хромосом. Ну, кто знает, где какая. А в результате, вот фенотип, да, если там гетерозигот по какому-то, да, вот это вот эти всякие эти, ну вот трехцветные всякие кошки и прочее, то есть. Так тоже, понимаете, там, кто же
нет, нет, тут момент? Не так. Тут, да. Значит, пошло неправильное ветвление.
Да.
И на третьем разе она вдруг сообразила, почему-то, да, работает какой-то кусок генотипа, якобы, который делает неправильно. Вдруг она сообразила, что она делает неправильно, и исправляет, что происходит.
Ну, как там, не знаю, как там, может быть, просто чисто какая-то вот такая пунктуация.
Нет, если чисто пунктуация, она не будет повторяться. Она один раз сработает. Если она повторилась несколько раз, значит, ей уже ей надоело делать неправильно, она
все это. Вот такой.
Нет, это большая техническая проблема. Как, это проблема примерно так же, как когда регенерация каких-то лап и тритонов, как он узнает, что она доросла до правильного состояния, и пора останавливаться и регенерировать.
Нет,
то есть она должна какую-то обратную связь
иметь. Вероятность прям последовательность аномалий.
Двумя
покрытия. Произведение вероятности одиночных аномалий или нет?
А?
Вероятность
нет, это просто последовательность
аномалий.
Больше, конечно.
Да, наверное. Это произведение вероятности одиночной аномалии или нет?
Нет, больше. Нет.
Гораздо чаще, да? То есть что-то действительно внутри запускает вот...
То есть одиночные аномалии намного чаще, чем...
Нет. Вот берем аномалию как вот, однорядность, да, вот туда, однорядность. Встретили однорядность одно ветвление. Посчитали процент от общего.
Повторная однорядность в двух в квадрате ниже, чем вероятность, чем одиночного или нет? А тройного в кубе ниже?
Нет, никак, безусловно, нет.
Чаще.
Да.
Чаще, во-первых.
Да.
Значит, какой-то внутренний факт.
Ну, значит, у него какое-то исследование, правда, он не знаю, экспериментально подтверждал или нет, они чисто на моделях разрабатывали, что у растений тоже в процессе развития побега листорасположение может меняться, а через ноль там, переходить там, в супротивное. Вот. Так вот он предположил, что это может быть связано просто с размером меристемы. Если меристема там какая-то маленькая. Я не знаю, он это какой-то такой теоретический был, он сказал, что он экспериментально не проверял, не резал, не резал Стемчук, наш Владимир Викторович, директор. Вот. И вот у него была такая работа, что они чисто вот на моделях. Это вот меристема, на ней может появиться бугорок вот здесь вот, а ну, не знаю, только эта область подавления или что. Вот. И, в общем, если она такого размера, то на ней бугорки по одному появляются, и, соответственно, там есть. А если она разрастается, ну, вот, даже просто вот эта меристема увеличивается, и на ней уже могут, там,
да.
Скажем, супротивно, одновременно два.
Сейчас, да, на этой эволюционной конференции, я забыл, как он зовут, Синюшин.
Вот. Ну, а что, я помню,
это да, вот Синюшин как раз докладывался там по размеру имеет значение как раз по растениям. Синюшин, он, по-моему, с кафедры генетики. Я думаю, вам, как говорится,
вот. Сейчас отпишу, да. Я хотел обратить ваше внимание, почему я сейчас перелистывал слайды, что циклический морфогенез всегда приходит к изначальной стадии, которая очень проста по форме. Это полусфера. Это зачаток в виде полусфер. И этот зачаток начинает дальше разрастаться. Он начинает разрастаться не только в величину, не только становится трехмерно одинаковая полусфера, а он начинает менять форму. Он начинает уплощенная полусфера. Или уже полусфера с... Ну, все здесь можно показать. Вот такой вариант, вот такой вариант, вот такой вариант. То есть это все уплощенное, это уже не круглое. А начало было абсолютно полусфера. То есть когда он придет к концу морфогенетического формирования междоузлия, то он приходит к первой форме, примитивной, самой простой форме. Здесь как бы снимается вот эта накопленная асимметрия. И начинается все сначала. Поэтому тут я ведь начинал все это дело под влиянием идей Льва Владимировича Белоусова. И с его точки зрения здесь играет роль прежде всего взаимное положение клеток, как они располагаются, как они влияют друг на друга, и как это в конце концов происходит выпирание, либо наоборот сжимание пласта. И с этой точки зрения, буквально тогда, когда я первую аномалию нашел, он занимался тем, что он экспериментально пытался вызвать то же самое с помощью надрезов. То есть будет ли верхушка симметричная после надреза, даст какую форму. И получилось, что это, эти аномалии как бы опыты природы сами по себе. То есть вот этот, когда только что обсуждали, будет ли она повторяться, будет ли она накапливаться, будет ли следующий междоусный то же самое, ну как-то снимается все, что произошло.
Нет, ну тогда, если у вас повторяется несколько, допустим, однорядных, то она должна постепенно угасать в каждой следующей. Постепенно.
По идее, да.
Это наблюдается? Или они пошли неправильно, потом резко стали правильными?
И то, и то. То есть обычно бывает однорядное, потом правильное. Но может быть переход однорядный в двухрядный. То есть это будет угасание. Угу. То есть есть и тот, и другой вариант.
Ну, это вред.
Тогда это, конечно, не объяснить регуляторным каскадом, потому что, ну, чтобы из этого шарика получились, да, какие-то зоны, да, то там должны быть в этих, допустим, в трех местах какая-то экспрессия регуляторного зона. Да? Но если есть половинка, если получилась половинка, то половинку нельзя делать просто убрать, да, это вообще непонятно.
Первый вопрос, генетическая предопределенность того, что мы наблюдаем. Они одинаковые для
этого? Вот этот переход. Вот этот переход от однорядного к двухрядному и наоборот, это вообще не поддается никакому объяснению. То есть здесь ни с каких позиций, я даже не знаю, как к этому можно подойти. Поэтому я как бы отодвинул в сторону и не говорю об этом.
Ну это просто действительно, это отметает практически все возможные варианты.
Да.
Фактически получается вот так. Если говорить строго, две категории аномалий, да? Одни, можно сказать, уродство, да? А другие повторения фенотипа близкого таксона. Да?
Ну, да.
Строго говоря. А вот частота, так сказать, первых и вторых.
Там было показано. Чистые уродства, вот если вот брать самые уродливые, их немного, их мало. А частота промежуточных, когда не там что-то образуется, это преобладает. А, их больше. Самая большая частота, я показывал этот график, он, по-моему, там, ну не буду возвращаться. Самая большая частота, это когда вот две гидротехи должны быть вот так строго, а они смещаются. А это очень интересная штука, потому что тут асимметричная верхушка. Вот получается, вот, кстати говоря, переход от однорядной к двухрядной, это, в принципе, тут есть объяснение, потому что сама верхушка после завершения цикла, она может быть абсолютно симметричной, а может быть несимметричной.
За счет асимметрии
всей малейшая асимметрия ее приводит к тому, что повторяется что-то асимметричное уже другое. Но как это измерить? Как эту верхушку, это вообще микрон, как ее вообще говорят? Этот материал-то редкий, ни под скан не засунешь. То есть найти такую фазу формирования однорядности, вот именно на верхушке, сколько мы просматриваем, сотни, да? Это, ну, нам повезет, если мы на тысячу найдем один такой вариант. Его надо еще сохранить.
А надо поймать на пару клеток.
Нет, кстати говоря, я не рассказывал, но я делал такой эксперимент. Эксперимент оказался странным очень. То есть я попытался провести селекцию на однорядности. Поскольку это одна и та же колония, то есть я смотрю, в колонии однорядность встречается в нескольких местах. Я рассуждаю как примитивно-селекционно. Если это, скажем, встречается в нескольких местах, возьму-ка я этот побег, а это буквально черенкованием все разводится, возьму-ка я этот побег и посажу на стекло, там мы привязываем, образуется колония, они регенерируют, дают колонии. Я выделяю энное количество таких побегов, я развожу так, этот огород, я их посадил для простоты в протоку, и тут моя ошибка, наверное, потому что это условия были уже не совсем те, с которыми я работал, посадил в протоку, Два месяца мы их выращивали, чтобы получился некий массив статистически обрабатываемый. После этого мы обрабатываем все, однорядности резко меньше. Как это объяснять? Объяснять тем, что они все время в протоке сидели. То есть вот этот вариант был. Вот, пожалуйста.
Нет, ну вообще это вот двухрядность, трехрядность, четырехрядность, это же в принципе способ заполнения пространства. То есть, наверное, это как-то связано с тем, сколько там еды на них сыпется.
Нет, я только единственное, что мог предположить, что поскольку они находились в протоке, они никогда не осушались. И вот с этого момента в голову пришла мысль, а может быть это связано с осушением?
А они растут все время, да? То есть прилива, отлива у них одинаково, то есть они во время, когда им сухо, тоже что-то там делится, да?
Да. Сейчас мы провели такую работу, которую будем сейчас публиковать, связанную с осушением, но не с аномалиями, просто с осушением. Как влияет на этих гидроидов осушение? То есть осушение там на 5 минут, на минуту, на 5 минут, там, на 10 минут, на 15 минут, на полчаса, на час. И критерии, я не буду сейчас их объяснять, совершенно другие. Не то, что какие-то формы образуют, а моментально это можно выяснить. Это пульсации, это перемещение там, гидроплазмы и так далее. И выяснили для себя, что вид, мы пришли к банальному выводу, которого не ожидали. То есть мы думали, что если мы его вытащили, гидроид, и 5 минут подержали на фильтровалке, то все, так сказать, он уже, мы повлияли на его функционирование, мы повлияли на все последующее, ничего подобного. Мы не повлияли на все последующее. До получаса они спокойно выдерживают осушение. И продолжают пульсировать, продолжают расти, продолжают двигаться течение там внутри этого всего. До получаса все замечательно. Спустя час уже начинаются какие-то...
Через клеток умирает.
Нет. Они не могут умереть, потому что они покрыты хитином, а они защищены надежно. Но то есть, через час происходит вот что. После того, как мы их погружаем в воду, верхушка лопается. Не у всех, но лопается. Что это такое, мы еще не знаем. Вот через час происходит такое явление. Может быть, это как-то сказывает.
А вот они освещаются равномерно?
Да?
Ведь вот они на литерале, они освещаются равномерно или нет?
А свет, думаю, здесь не играет никакой роли. Потому что, более того, их стараются выращивать вообще в темноте, чтобы на них не было оброста водорослевого.
А скорость движения воды, стоячая, движущаяся?
Нет, а скорость...
Ну, допустим, в какой-нибудь проточной воде или в стоячей?
Это мы изучили, посмотрели, нет, не влияет.
То есть у них фототаксиса нет?
Нет.
Никакого?
Нет.
А это обычные диплоиды, да, там?
Да.
То есть, знаете, ну я, конечно, прошу прощения, но создается впечатление, что очень много неизвестных, насколько можно понимать вообще такую задачу вот при, да, при нынешней, так сказать, при той информации, какая есть, насколько в принципе ее возможно хотя бы приблизиться к решению. Где тут гены, где тут. Я боюсь, что это пока, понимаете, я прошу прощения, немножко мне, да, напоминает насчет, да, сколько там на острие иголки вот этих всяких.
Но это не совсем так, это действительно публиковать очень сложно, и я не публикую.
Нет, дело даже не в этом.
Но дело в том, если искать причину, то действительно это похоже, ну не сколько на иголки, но это занятие проклятое. Если искать причину. Может быть, ну в конце концов, может быть, окажется какая-то банальная причина, типа осушения.
Очень много факторов, которые, как говорится.
Да. Может быть, ну,
если
поставить для себя то, что целью вот найти такой обязательно фактор, то на него можно всю жизнь потратить и искать его. Но меня не это в этом интересует. Да какая разница, какой факт? Никакой разницы нет. Все дело-то в том, что воспроизводится форма, отчетливая форма другого вида. Вот это интересно.
Нет, другого вида. Если там, понимаете, если там просто чисто морфогенетически нет других, я просто не настолько в этом специалист, просто нет других вариантов.
Нет, есть много других вариантов.
Вот это есть много других вариантов. А тогда я говорю, мы не знаем, какая там, говорю, вот филогения, какая там была история. Может быть, криот уже был. Если это не чисто так вот, не механически, так сказать, вот, возможно, переходы, может быть, там уже был какой-то криот. Потом он, так сказать, что называется, инактивирован, но какой-то, так сказать, вот, потом, ну, случайно, вот я говорю, как вот эти бинарные с хромосомами, какая из них инактивируется? Это случайно, но, по крайней мере, да, тоже происходит.
Не, ну хорошо я было бы, с моей точки зрения, хорошо было бы, чтобы вот так, как вы сейчас говорите, чтобы так все рассуждали. Вот это мне нравится. То есть, хорошо бы, чтобы все биологи все прекрасно понимали, что вот существуют некоторые, так сказать, варианты, называйте их криодами или не криодами, какая разница, да. Существуют некоторые варианты, более широкий набор возможных фенотипов. И он заложен, и он уже готов. Здесь не нужны никакие долгие пути исторического естественного отбора. Они уже все это
нет. Нет, заложено так. Да, каким образом? Может быть, как раз в результате того, что уже вот было такое?
Да, то это было, поэтому.
Нет, но оно именно в ходе эволюционной истории было.
Нет, ну тогда встает вопрос, как отрезать другие. Если заложен полиморфизм, то как убирать
грунт? Там идет отбор, определенный ген модификатор.
Не обязательно структурное, как правило, регуляторное. Точно такое же проявление может иметь модификация, которая ничего не даст ему, какой филогении речи нет. Отличить внешнюю не сможете. А поскольку вы задаете видовую норму признака одной и другой, вы просто выбрали у одного один ряд, у другого два. Ну вот все, нет вариантов. Значит, у одного будет мода на один, у другого. То, что вы наблюдаете здесь и один, и два, причем в последовательности друг от друга, это модификация. То есть это не значит, что оно повторило, ну, условно говоря, генетику другого вида. Модификация, ну как вот это, как в детской сказочке, когда мы в школе проходим эту штуку, что эволюционные последствия имеют физически закрепленно, модификация повторяет его. Но модификация не даст. То есть вы можете научить, получить бог знает что, а потом ничего не передать. И здесь вот вопрос, с чем вы имеете дело? Если вы думаете, что у вас один членик имеет генетическую какую-то одну структуру, а следующий будет иметь другую, нет. А то, что как он развернется, ну, действительно заложено. Мало ли какой фактор вы можете получить, бог знает что.
Ну вот я вспомнил из области ботаники. Я слышал как-то выбрать доклад, могу найти в тезисах. Значит, человек изучал лист расположения топинамбура. И оно любое. Топинамбур показывает все известные варианты лист расположения. Причем не только на разных стеблях, и на одном. И вот вы зайдете там в гущу топинамбура, если вот вы найдете там, чтобы их росло, что 50, вы там все уже найдете. То есть там это все, но не в виде аномалии, а в виде такой нормы, там все частоты высокие. Они меняются на одном стебле, так такая вот была работа. Не знаю, кроме тезис, хоть их там опубликованы, это, нет, это вас как-то интересует?
Конечно,
да?
Конечно, да.
Я сам проверял, я захожу в топинамбур, действительно, прямо и то, и другое подразделяет.
Подожди, вот сейчас на сайте Дарвинского музея, вот сейчас была эволюционная конференция, там было же на тезисе, Синюша, ну посмотрите.
Хорошо, спасибо.
И еще у меня такой вот вопрос есть. А как вы думаете, ваш подход годится, если мы рассматриваем, допустим, не разные особи у колониального организма, а, допустим, ножки у многоножки? Ну, или любой вариант, где сегментация после роя, где сегменты добавляются, они фактически растут. Какая разница, это они особи или это куски одного тела? Там можно это все?
Если, видите, если это заложено как совершенная копия одного другого, то есть вот здесь же копия, здесь нет никаких отклонений не бывает от нормы.
Ну, кроме терминального сегмента,
однородный сегмент. Если считать, если сегменты действительно похожи друг на друга, они морфогенез у них один и тот же идет, то почему бы нет? Спасибо большое. Спасибо. Почему бы нет? А точно так же, там, я не знаю, позвоночник.
Ну, позвоночник, ну, какой-нибудь там, я не знаю, змеи, а так он настолько дифференцирован, что там уже, там, ну, я это как раз смотрел на позвоночнике, там такие регулярные ошибки на один сегмент ровно, если сдвиги все эти. Но вот такой, ну, он неоднородный слишком. Еще я хотел сказать такую вещь, что Исидор Жуфруа-Сантеллер классифицировал аномалии, он подразделял аномалии, как и группа организмов, на виды, роды, семейства, отряды, там, классы. То есть у него была иерархическая система совершенно по аналогии с системой нормальных норм. Вот. Так что, может быть, этим имеет смысл воспользоваться, потому что это совершенно выпало. И тем более, что у вас есть и повторение других видов и родов, то, может быть, там можно просто взять таксономию видов и родов и наложить на эти аномалии и рассортировать их, и так аномалии называть по тем образцам. Вот. А кроме того, Сантеллер еще такое провел разграничение. Он разграничил аномалии нехватки и аномалии добавки. Нехватки — это значит, когда, понятное дело, а добавки у него были, оказалось, что реально добавки — это всегда удвоение. То есть, когда чего-то три, это значит удвоилось, а потом одно из них еще раз удвоилось. Что у позвоночных, а на разных, на людях, на мальчиках. В общем, оказалось, по его выводу, у позвоночных не может быть трехголовых монстров. Только двухголовка, а если она трехголовка, у него то у него две из одной из двух. Ну, да. Такие дихотомические головы. Дихотомический змей-горыныч. Вот. Но главное, что он там тоже пришел к выводу, что среди аномалий нового ничего нет. Что это или повторы, или чего-то не хватает.
Добавок не бывает.
Ну, добавки — это уже эволюция пошла.
Да.
Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо.